Кто-то помнит, на чем мы остановились? А, мы не должны, да, один из законов, духовных законов, мы не должны уставать. И мы знаем, что когда любимое дело делаешь, и потом организм только вспоминает, что когда вот сделано, да, ой, я, наверное, это, поспать бы, да? И то. Или, например, когда бой идет, когда ты весь там захвачен, когда ты вот функция, когда тебя нету, тогда тело начинает обладать другими. И вот очень важный закон, это физики, да? Как же он называется? О, теорема о запрете клонирования. Утверждение квантовой теории о невозможности создать идеальной копии произвольного неизвестного квантового состояния. Теорема была сформулирована Вудтесом, Зурексом, Диексом в 1982 году, имела огромное значение в области квантовых вычислений, квантовой теории информации в смежных областях. То есть оно было функционально где-то применимо. А как же оно применимо в нашей жизни? Ты никого не можешь повторить. А если не можешь никого повторить, а пытаешься повторить, то ты будешь кто? Клон. А, ну их они не живут. Ты будешь какой-то, ну, жалкой подделкой, но ты не будешь работать. Это, знаете, как вот собрали какой-то агрегат, если ты кого-то повторяешь. Во-первых, не из тех частей создали, потому что у него какие-то другие запчасти он по жизни насобирал. Клетки другие, генетика другая. Вот. Ты... У него какой-то кармический хвост, там сколько жизней, у тебя же другой путь, ты с другого конца прибыл. Как ты можешь? Ты просто не можешь это сделать. Ну ты это, если ты сделаешь, ты что ты сделаешь? Его ты не повторишь, а себя сломаешь. И поэтому клоны долго не живут. Вот. То есть есть просто, можно там отщипнуть, как это, создали Адама, да, взяли кусок грязи, что-то туда вдунули вот так вот, и вот оно пошло с какой-то программой. Это и есть клон. У меня можно отщипнуть кусочек, положить в чью-то там яйцеклетку, что-то вырастет, похожее на меня, но буду ли это я? Точно не буду, потому что такой, как я, никто не получится. Ну не получится, природа говорит, не получится. Вот. И поэтому появилась... В теореме о запрете клонирования такое понимание, как неточное копирование. Хотя создание точных копий неизвестного квантового состояния невозможно, можно тиражировать его неточные копии. Ну. А мы должны быть оригинальные. Оригинальные. Вот одна вот Джоконда Леонардо да Винчи, остальные копии столько не стоят. Вот не стоят они столько. Потому что они не оригиналы. И чтобы быть оригиналом, надо немножечко знать, что впереди, это кроме Бога тебе никто не скажет, и немножко знать свое прошлое. Если ты за кем-то идешь, тебе говорят, все, что было, забудь. Вот ты новый человек, новая жизнь, отсекают корни. И вот если мы посмотрим, сейчас появилось очень много таких, такой фантастической этой, кинопродукции. И там есть одна такая нить. Когда делают репликанта, они так на такое слово появилось, мол, репликанта, вот как вот на ксероксе какого-то человека. И понятно, а он немножко понимает, что ему больно, он что-то хочет, он завистливый, да? Все завидят, потому что вот те имеют такие возможности, они оригиналы, а я вот клон, а им тоже хочется. Они говорят, да ты вообще машина. А он не чувствует себя машиной, потому что хоть у него нет вот этой вот вперед-назад, вот этой вот волновой, что прошлого, будущего нет, он просто для конкретной цели ему вдунули в лицо, что ему делать, и все. А чувства-то вот локально они у него есть, а ему хочется их, так сказать, как-то использовать. И поэтому в фантастических фильмах снабжают этих репликантов ложной памятью. Вот его создали, и он уже как 20 лет ему, да, чтобы он работал. А ему там нарисовали сюда, такое детство было, такое что-то такое. Вот религия делает то же самое. Она говорит, вот это оставь эту твою жизнь, потому что она плохая, А раз она плохая, значит, я кто? Я что, могущественный, да? Это попадает под, под какое? Под четвертый род духовного бесплодия. Я понимаю, что я не могущественный, а я могущественный. Просто в силу того, что я не только корпускулярный, но еще и волновой. Просто потому, что я с Богом связанный. Хочу этого или нет. Я могущественный. Они говорят, нет у тебя, вот это все забудь. Как? Я откуда-то шел, из какой-то там бесконечности шел. Вот. И я не Адам. Это Адам падший, потому что он робот, а ему правильно надо его. Он робот. Он робот. Ему нельзя размножаться, ему нельзя знать добро и зло, эту двойственность. А я двойственный. И моя двойственность не добро и зло. Моя двойственность это локальность и бесконечность одновременно. Вот эта двойственность. Вот. И нам внушают, что у вас впереди там этим рай, этим там Галока Вриндавана или что-то там еще, Вайкунха там, ну, разные терминологии. В общем, мусульманский рай очень такой нарисован, такой вообще. Смотришь, там вообще разврат один. Что это рай? Это что, духовность такая? Вот вы тут помучились, но зато там оторветесь по полной программе. И там ничего духовного нет, там только вот как наслаждать свои чувства. Вот такие странные вещи. Это ложную вкладывают, и тогда клон, вот этот репликант, спокойно исполняет свою функцию. Вот это то, что делает с нами. То, что делает с нами. Это неправильно. То есть... Я сам должен знать свое прошлое и свое будущее. И оно не, может совершенно не соответствовать который, со мной рядом человек, который, с которым мы даже по пути. Вот. Я должен знать свою функцию. И я хочу сказать, что есть еще такие вещи... Вот один человек красив, а другой некрасив. Один человек вообще похож такой неандерталец, и мы понимаем, что от него ничего хорошего, духовного ждать не придется. Как мы это понимаем? Как мы понимаем красоту? Мужчина смотрит на женщину и видит там румянец, там все-все. Это значит, она репродуктивна, это значит, она здорова. То есть вот эта красота, это интуитивное понимание, что там есть какое-то будущее. Вот. А если человек, такие черты лица у него, знаете, демонические, там нет будущего. Нет будущего. Это называется, такое слово есть, аурадайны. Аурадайны это, вот есть линза, например, да, линза, и она может... лучи солнечные сфокусировать в точку, например, искривлять. Как-то... Вот наше тело, оно вот эту прану или там как угодно назовите, вот эту энергию, которая вот связывает всех нас, она как-то изменяет, и я ее правильно использую, неправильно использую. От этого зависит мое здоровье. Если у меня что-то вот неправильная осанка, неправильное выражение лица, значит... Так как я ее использую, не мне не понравится, то есть это будет не, знаете, не рентабельное использование, да, неправильно. А когда вот осанка, все, вы думаете, почему он вот такой, потому что через него все проходит, все органы, только мне согнулся, уже где-то что-то не достает, понимаете? Вот. И когда человек красив, он говорит, вот божественно красив. Правда, кто-то скажет, есть такие твари, такие красивые, ну такие твари. Есть, бывает такое, да, но это другой отдельный разговор, потому что это может быть клоны, потому что можно косметика, как сейчас это, медицина есть такая, которая изменяет нашу внешность. И вот аурадайны. Аурадайны это пирамида, вот просто пирамида там, вот пирамида Хеопса. И мы знаем, что вот на высоте там одной трети там вот ничего не гниет, например. Вот. И вот у нас в Запорожье рассказывают, вот есть пирамиды там, но они, правда, этрусского типа, они не египетского типа, а один к одному, вот, основание, кстати, а этрусского, один к двум. Вот. Там тоже вот люди живут, в этих, и у них здоровье как-то нормальное, много лет. Я знаком с этими людьми. Вот. Ну, форма имеет значение. И в оккультизме это используется. В оккультизме это используется. Например, сатанисты это тоже знают. И когда они чертят какие-то магические круги или что-то, форма зданий, форма церквей, вот почему такая вот, или луковица, или, понимаете, или шпиль какой-то, да? И вот знаете ли вы, что когда закончилась война, в 1945 году закончилась война, уже через 2 года Сталин сказал, мы будем менять облик наших городов. Через 2 года, а война это же разруха, мужского населения поубыло, причем такого колерованного, знаете, населения, да, вот такое, что вот работоспособные. Вот. С разрухой что-то делать. Не урожай был, засуха была. Вот. И при этом тут хоть бы не до жиру, он сказал, будем строить. И начали строить высотки. Про сталинские высотки кто-то слышал, наверное, да? Ну, самая такая известная МГУ. МГУ. Московский государственный университет. И он построен был, интересно тогда, знаете как. И таких высоток было 7. Вообще планировалось 8, но сделалось 7. Сделали 7. Потому что Сталин уже умер, и его проект до конца не довели. Вот. Вот эти... С этими высотками что-то не то. Потому что в каком-то доме живешь, от этого зависит твое настроение, твое состояние и физическое, и психическое. Потому что он как линза... Вот это пространство формирует. И вот люди, которые жили в этих высотках, жили, сейчас живут, они гораздо более энергичные, чем в других домах. Потому что эти высотки, это не просто какие-то пирамиды, они вообще похожи на какие-то храмы, какие-то вот храмы славянские там, или русские какие-то. Да? Хотя злые языки, люди говорят, слезали с проекты, потому что небоскребы начали в Америке строить, и даже сравнивают, вот смотрите, вот МГУ, а вот такой вот, если маковку срезать, то вот так вот и будет. Да, есть немножко это, но вообще они не похожи ни на что. И он, и в это время, когда к Сталину пришли, и там ну, надо было что-то про образование что-то делать, и просили, слезно умоляли, хотя бы четырехэтажный университет. И он сказал, мы там это решили строить, пусть это будет университет. И те так, ух так. И за 15 минут там все решилось. Он сказал, там завезите все оборудование, закупите. Причем это там было много проектов, много строек. Все стройки заморозили. И на вот это МГУ и другие там еще 7 заложили в один день. Этот день был 800 лет со дня рождения Москвы, ну как история там говорится. Хотя эта история, это так сказать, не точно. Ну в день 800-летия заложили одновременно и начали строить. Огромное количество людей строило, огромные ресурсы. Там оно было, там ядерные были исследования. Срочно надо было делать бомбу, потому что если вперед нас делают бомбу, мы не выживем. С ним это и те же институты занимались вот этим вот. И они делались на местах древних капищ. И когда потребовалось, сказали, товарищ Сталин, тут же метро, куда ставить вот это вот. Их еще называли сестры, они были похожи. Ну, не полностью похожи, но похожи видом. Куда ставить? Он говорит, может сдвинуть от метро? Он говорит, нет, строить здесь. И строили на метро. И причем одновременно строилось метро, и одновременно строилась вот эта высотка. И строилась зимой. А там была вода.
Много было или кто-то?
Архитекторы были свои все доморощенные, много было. Были и молодые, были и старые, были огромные ресурсы сосредоточены. И строили, кого-то срочно надо. Хотя проблем в стране вот так было, хватало. Строили. И вот это здание, которое над метро, его строили как Пизанскую башню. Каркас делали косо. потому что заморозили грунт, потом, когда придет лето, грунт оттает, и здание выровнялось и точно стало. И прохожие ходили, говорят, тыкали пальцем, говорят, вы косо ставите, ты такой здоровый, косо ставите. Одновременно, откуда, зачем была спешка? Как только построили вот эти вещи, страна за буквально 2 года вперед такой рывок дала. То есть вот некоторые вещи, я хочу сказать, что квантовой физике, или как квантовой психологии, относятся обереги, какие-то вот такие вот, что ты там носишь на себе, да, какие-то камни, кто-то тебе что-то подарил, да. У меня был такой случай, когда я вот, ну, у меня очень были проблемы, я был президентом клуба «Логос», потом оно поменялось, и на меня там звонили, угрожающие звонки были, и я слушал, что на меня какое-то вот нападение. Я бежал, бежал, бежал домой, прибежал и что-то взял просто листы бумаги, начал склеивать их, такую фигуру нарисовал, прилепил, получилась какая-то типа мандала какая. И вот когда я нарисовал это, посмотрел, мне понравилось, и вот такая была мысль, успел. И сразу почувствовал никакого недавления, что-то вот мне почувствовалось, вот что-то такое. Ну, понятно, что нормальному, духовному человеку, занятому Божьим делом, это ничего не надо. Но я хочу сказать, что это работает. И вот эти аурадайны, вот эти пантакли все, они же работают. Они же работают. Причем работают и в ту, и в другую сторону. Можно куклу Вуду сделать, да, и она тоже будет работать. Вот. И вот когда эти высотки сделались, страна просто воспряла. То есть это, смотрите, я хочу, что хочу сказать. Иногда порядок в доме важнее срочного твоего какого-то дела. Сделай порядок в доме. Поставь все как надо. Чтоб тут вот эти были. Или нет, вот это главное, а тут у меня такой хвост. Понимаете, о чем я, да? Это раз. А второе, что еще важнее порядка в доме? А скажите, что важнее порядка в доме? В отношениях. Порядок в отношениях. То есть мы сейчас вот это раз, а тут вот поругались. Все на паузу. В отношениях. Помирились. Все. Продолжаем дальше. Выиграешь во времени. А так можешь и погибнуть, можешь и запороть все дело. И вот Сталин примерно этим занимался. И вот эти, это не просто капище, это не просто, там случаев полно. Там приходит женщина, а там же живут люди, там несколько тысяч человек живут в этих высотках. Сейчас они там стоят одно место, там ну, одна квартира, трехкомнатная, там сумасшедшие деньги строят. Она лучше зачитает, я не знаю даже эти там цифры. Женщина приходит, по телефону созвонились, она подходит туда, звонит. А та ждет, нет ее. Она как куда-то пропала, потом она зашла в квартиру и открывает вообще другая. Она попала в какой-то параллельный мир, потом она вернулась, там вот какие-то вещи. Потом, когда вот этот коллайдер, про коллайдер все знают, да? Когда коллайдер запустили, во всем мире стали наблюдать какие-то странные облака в виде бубликов. Тор. И вот несколько тор, вот этих тор, понимаете, что такое тор, да? Ну, бублик. Бублик, вот такой клубица, вот так вот, в одной высотке, вот этот шпиль высотки, прямо вот в этот вот втор, прямо это. Я хочу сказать, что люди, которые в этих высотках сначала, сейчас вообще живут кто попал, у кого денег больше, кто покупает, ну, денег больше. Вот, а раньше там были элита советского общества, не в том смысле элита, которые там политбюро или все такое, а вот композиторы, какие-то скульпторы, какие-то архитекторы, понимаете, вот это вот мозг. И они там были так вот так живенько жили. Хочу рассказать, и это, смотрите, вот этот дом, как он, как аурадайн. И мы не должны это сбрасывать со счетов. Ну, конечно, лучше всего, чтобы мы без этого всего обходились. без этого, без этих костылей. Но пренебрегать их нельзя, пренебрегать ими нельзя, потому что то, что мы называем культура, это и есть, чтобы наше вот это корпускулярное тело соответствовало волновому. Чтоб я, он или она, неважно, была красива или красив, это нормально. Нормально. Это прилично по отношению к остальным. И неприлично выглядеть как-то, как тебе захотелось. Понимаете? Это нормально. Чтобы твой дом был в порядке и так далее. Это нормально. Это нормально. Тогда, потому что вот эти мелочи, они влияют не только на твое настроение, они влияют на вот эту составляющую, которая основная. Простая вещь. Другими словами, ладно, такой простой пример. Скажите, когда легче убираться, сам для себя или когда гости идут?
Сам для себя.
Ну, не знаю, вы это уникум. Я бы сам для себя вообще не убирался. Но когда кто-то идет, у меня энергии в 5 раз больше убраться. Потому что, ну, стыдно, если там меня застукают, что-то не так.
Это если желанные гости.
Да ну я не знаю. Ну, я не знаю, желанные, нежеланные, да любые. Да нежеланные гости. Я вам скажу про нежеланных гостей. Одна из этих высоток была отдана под МИД, Министерство иностранных дел. До этого Министерство иностранных дел, их там по Германии было 6 человек всего, там, и они прекрасно в 4-этажке или 2-этажке, я не помню, им не надо было это. Но когда приходили иностранцы, политики, их поражало вот это вот. Это что, желанные гости были, что ли, думаете? Не все там были желанные гости. Так перед врагом надо еще лучше убраться, чем перед другом. Вообще настоящий друг, он, знаете, как настоящий друг. Я вот прихожу раз, а если настоящий друг приходишь, ты даже не убираешься, он потому что он принимает тебя как есть. Ну, друг, да, вообще, да. Я при нем могу ноги на стол и все такое. Ну, на стол-то все вот так вот. Так что, спорный вопрос. Прочитаю про сталинские высотки. 7 по планам 8 высотных зданий, строившихся в Москве, в 1947 по 57 это достраивалось потом уже. А также строившийся раньше дворец Советов в Москве и подобные здания других стран. Построенные 7 зданий символизируют 7 холмов Москвы. Во многих иностранных путеводителях эти здания называют 7 сестер. Все были заложены в один день, в день 800-летия столицы. Вот. И кто-то скажет, а товарищ Сталин, негодяй какой, что вот это... Нельзя было что-то народ напрягать так вот, да? И вот к этому я приготовил такую цитату. Сократ, уважаемый человек, да? Он сказал, тех, кто желает и сам иметь много хлопот, и другим доставлять их, я бы поставил в разряд годных к власти. Сказал Сократ. Вот Сталин подходил. И сам никому расслабляться не давал, да? И сам не отдыхал. Я бы поставил годных к власти. Вот. А я специально сказал это. Почему? Потому что мы же хотим к концу лекции все стать волновыми этими духовными, да? Значит, мы должны обладать властью. Не просто я такой хожу и никому ничего не говорю. Иногда и пальцем надо ткнуть. Ну, чтобы тебя... Понимаете, да? Иисус, он как говорил? Со властью написано. Фарисеи говорят, а кто это такой, что со властью говорит? Что такое власть? Откуда он и власть? Просто сказал, один сказал, просто выдохнул воздух. Это сказал, послушались. Почему? Потому что у него кроме воздуха что-то там было еще за спиной. Они должны были олицетворять мощь великой страны, советского народа. По приказу Сталина было издано и подписано постановление Совета министров СССР, согласно которому архитектурный облик российских городов, в частности Москвы, должен был обновиться. Эти высотки были не только в Москве, но они также были даже в странах содружества вот этих социалистических, там, по-моему, в Варшаве такая же штука была. И он тщательно следил, чтобы нигде в мире не было таких больше, только вот у нас, в социалистическом лагере. Вот. А просто наберите высотки Сталина, там подробнейшее, когда строили, фамилии, и зэков привлекали, и там были скульптуры всякие, и одна скульптура была зэка даже. Он так вот, такой мощный такой товарищ, вот такой держит такое древко, знамя, по-моему, такая, ну, типаж. И вот одна скульптура, там просто зэка вот так вот сделали, представляете, попал в историю. Вот. Ну, потому что сложен был нормально. Вот. В общем, Сталин неплохо разбирался в оккультизме. Об этом как-то не принято говорить. Но, например, хорошее знакомство было с Гурджиевым, с Блаватской, с Успенским, с Микояном. А этим палец в рот не клади. Они все знали. Вот. И над вот этими высотками, вы знаете, что такое плазмоиды? Шары такие, плазмоиды. Ну, говорят, вот есть летающие тарелки, да, вот такие тарелки, вот они такие, а есть такие вот просто как шары образования. Кто-то их видит с паранормальной способностью, кто-то не видит, но фотоаппарат обычно фиксирует, что глаз не фиксирует. Потому что вот эти плазмоиды, это, ну, немножко вот они... В общем, их видят люди, ну, которые в теме вот этой лекции. Когда клуб Логос был, не клуб Логос, а когда первая группа клуба Логос, даже не клуба Логос, а вот с курсов Сычей Анатолия Антоновича, я про них часто говорю, выпускалась, мы решили попробовать свои силы. И на дочку Анатолия Антоновича, она говорит, или порча навели меня, или что-то. Вот порча, да, порча с глаз, или там исцеление, это тоже действие вот этих сил. Это не просто прикосновение, просто кто-то подумал и все. Ну так вот она все знала, шло, а там какие-то бабки на завальнике смотрят на нее, и вырядилась, вот она не так оделась, как они одевались в детстве, да. Вот и все, и у них бах, и память отшибла, а завтра экзамен. Вот. И он говорит, Анатолий Антонович, учитель, говорит нам, своим ученикам, а не могли бы вы помочь моей дочке, заодно испытаем силу. Мы говорим, с удовольствием, почтем за честь. И 9 человек в одно время, когда мы там созвонились, когда она шла в это самое сдавать экзамены, мы стали просто о ней думать. О ней думать, что она все знает, просто, ну, там, просто о ней думать. Кто-то дома сидел, не работал, я в это время был на работе. Что происходило в этот момент? Она прямо почувствовала, как по часам, что огромное количество сил. Она почувствовала, она может сейчас ответить вообще на любой вопрос, не только на то, что там в рамках программы. Она пришла, она была, ну, такой наглости набралась, когда она пришла, она говорит, заходит и говорит, я готова отвечать. Ей говорят, возьми билет, сядь, успокойся, подготовься. А я говорю, я могу отвечать. А ей говорит, девушка, она берет билет и говорит, билет номер такой. И тру-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Билет номер такой. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И она не просто была первой, там было первое, второе, третье место, она была вообще отдельно от всех. Это что-то было уникум. Но это было, пока вот мы ее держали. И в это время над университетом этим были плазмоиды. Вот они, я не знаю, питаются этим или чем-то. Вот, вот это сделали обычные люди, в том числе я. Несколько человек сделали. Представляете? Вот, эти, вот, вот эти плазмоиды. И там, а там, знаете, в этих сталинских высотках там были люди, ну, которые занимались вот такими делами, не просто шкурными чисто, а вот о чем-то еще думали. Поэтому почему бы им там не быть? Вот. Кстати, иногда их называют звездные врата, вот, вот такие вот вещи, вот эти всякие пирамиды, вот, потусторонние миры. Кто-то верит, кто-то нет. Закрытая информация. Ну, для кого закрытая? Кто не верит? Или места силы. То есть их можно сделать. В общем, зачем я это все много говорю? Каждый из нас должен из своего дома сделать место силы. Вот так. Да? Как определить, чтобы он был красивым? Красивым. И не просто вот мой вкус. Красивым, чтобы кто-то пришел и сказал: ух ты. Потому что к некоторым приходишь, там ты понимаешь, что хозяин этого дома такой извращенец. Все чисто. Ну там такое. Вот.
Шаровые молнии, плазмоиды.
Не-не, это живые существа вообще. Шаровые молнии, это немножко не то. Задача, ну да. Там разница не в интеллекте, в разуме, а ну, это тема. Давайте мы закончим сейчас эту тему. Потом на любые вопросы отвечу, хорошо? Я хочу сказать про власть, акцентировать вопрос. Почему? Потому что мы должны быть люди власти. Просто симпатичный человек, он уже обладает властью, согласитесь, да? Вот, уже. Вот. А эта симпатичность от чего? Задача единоличной власти в том, что она сделала для народного блага то, что не в силах сделать сам народ через свои органы. Василий Ключевский. Это я в копилку Сталина. Что он пришел и сказал, вот так. Потому что если много людей решает что-то, ничего хорошего не будет. Потому что... А как же совет? А у нас же Советский Союз, страна советов, ничего подобного. Пока один человек решал, все и было. Когда стали советы, разброд и шатание. Потому что Бог конкретно говорит человеку что-то. Вот. Если мы сравним монархии или, там, или президент, у него такое слово. Потому что, знаете почему? Потому что когда много людей, а там надо все по справедливости решать, там милости нету. Нету. Мы не можем проголосовать на это. Милость. Это как, знаете, вот был ну, Наполеон Бонапарт, вот тот самый Наполеон. Ну там правда это нет. Ну такая вот история доносит. Сбежал с поля боя солдат. И по законам военного времени его надо было расстрелять, казнить. Казнить там или, я не знаю, повесить. Или у них гильотина была тогда в моде. И вот пришла мать этого солдата и сказала: ой, император, он же такой хороший мой сынок, вот, у него же там это, детки есть, и мы так его любим. Ну вот как-то вот он что-то вот немножко струсил, он говорит, да я сегодня, я не против, что он хороший, но по законам военного времени, понимаешь, надо вот его по законам, по правилам, по справедливости. И она говорит: а я вообще пришла не за справедливостью, а за милостью. И он помиловал этого солдата. По милости. Милость. Милость не потому, что так надо. Вот милость — это такая страшная вещь, страшно активная, страшно. И милость — это не карма вам. Нет. Это не карма, это не причинно-следственная связь, это беспричинная штука. Вот я помню, например, не знаю, время у меня есть рассказывать такие вещи. Ну ладно, расскажу. Вот я живу давно уже, да? Я помню те времена, когда мультфильмы были по телевизору, и был один канал, и они были 15 минут в неделю. Представляете? Вот. И телевизоров, конечно, было не у всех. И вот я отпрашиваюсь, потому что вот у них есть телевизор. И в эти 15 минут и были программки. И я жирно обвожу, и, чтоб, и всем говорю, не дай бог, забудете. Потому что 15 минут в неделю. Это сейчас, сейчас любой, любой любимый фильм, да любой в интернете набрал, и смотри, когда хочешь. А тогда нет. Даже любимый фильм, какая-то кинокомедия, там, приключения Питкина в больнице, я помню, какие-то были. И туда очередь в кинотеатр, потому что если ты на этот сеанс не попал, и потом все уже картину снимает, и потом ты, наверное, целый год ее не увидишь. Вот такие вот вещи. То есть были вот такие какие-то ограничения, а потом появился телевизор, вся семья там садится. А ты взял и что-то такое сделал, ну не так, да, не так вот. Двойку в дневнике там что-то затер или что-то, ну что-то такое ты не так ты сделал. И тебе сказали, ну, понимаешь, наказывать мы тебя не будем, но извини, ты сделал нехороший поступок, теперь тебе баловать нельзя, нет никаких конфет и телевизора точно. И вот мы сейчас будем смотреть кино, а ты иди спать. Даже не так, хуже, хуже. И ты понимаешь, что ты виноват. Ты виноват, это справедливо, ты этого достоин, ты не заслужил пряников. Тебя даже не наказывают, у тебя просто отдельная жизнь, ну обычная жизнь, размеренная. Но в программке, там вот такое кино, там приключения, там операция, видишь, это такое, да, какая-то кинокомедия. И вечером там папа с мамой сядут, будут тебя смотреть, а тебе за неделю сказали, а вот ты не будешь смотреть, ты будешь спать. И ты это сидишь, и все, и надеешься до конца, что это, ну, на милость родителей, да, на милость родителей, надеешься до самого конца. Вот. И вот оно приходит, они говорят, ну давай, не спи, все. Вот. Никаких поблажек, и ты смотришь, и там роли какие-то, там музыка. И такой голос, ну иди ладно, смотри там. И ты тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. И ты понимаешь, они тебя все-таки любят. Я хочу сказать, что милость оказывает воспитательный момент гораздо больше и намного сильнее, чем справедливость. Потому что после справедливости, да, я наказан, не посмотрел фильм, и такое, знаете, опустошение. Опустошение. Так что не надо за кармой, чтобы все правильно было. Опустошение. Это труп. Это труп, потому что это какая-то конечность, это вот эта правильность. У нас правильность, когда кого устроила? Нас устраивает что-то сверх того, сверх ожидаемого. Я могу перечислить вот это, и там вот все чудеса. То, что мы не ожидаем, на тебе, как бонусы. Вот. И понимаешь, что и вообще никаких проблем Богу любить. Вот. Ну это я расчувствовался. А теперь серьезно. Серьезно. Боюсь, как дьявольской напасти освободительных забот, когда рабы приходят к власти, куда, они куда страшнее господ, губерман. Это к тому, что был хозяин там Сталин или был кто-то там еще, да, и был какой-то порядок, когда приходят много, рабы приходят, рабы. А кто такие рабы? Рабы, которые власти не имеют, когда они в куче, когда они в куче, поубивали там кого-то, где-то взяли свою власть, держат на страхе, на обмане. Вот так вот. Они же не имеют вот этой духовной составляющей, и ничего толком не будет. Они будут только грабить, обманывать, что мы идем вперед, рисовать графики, вот так вот. И поэтому каждый должен взять ответственность за себя, ну там за своих детей и все такое. Давайте я про власть расскажу. Про власть личности. Личность начинает обладать властью только тогда, когда у ней не только личность, но еще что-то за этой личностью, личиной, что-то еще и стоит. Стоит что-то такое тонкое. Потому что личность у трупа тоже есть какая-то вот личность. И вот власть, сила. Власть, не, ну, власть это же влияние, да, что влияет? Сила влияет. Какая мы знаем вот сила, вот реальная? Вот сила, вот гидроэлектростанции, например, есть, там сила ядерной бомбы есть. Какая еще сила есть? Сила. Картина в музее стоит, это разве не сила? Она на нас влияет же, да? Хорошо, нехорошо, влияет сила. Полиция, правительство, там, ну, всякая сила. Но это все, знаете, или сделано руками многих, или это сила толпы. А вот сила у одного человека, у конкретного человека. Потому что когда собирают толпу, тысячи, и говорят, Иисус, вот так еще все сипят почему-то, Святой Дух, там спустись, вот так вот. Я просто знаю эти штучки, это с гипнозом связано. И огромная вера вот этой толпы, это групповуха называется. Групповуха, как вот у нас было, да? Мы там подумали, ну вот исцелить человека. А ты один можешь исцелить человека? Потому что групповуха это нехорошо. Нехорошо. Есть, когда в группу собираются разные люди, это тогда хорошо. Когда разные люди собираются в группу, это называется семья. У них разные функции. И они вместе делают одно дело. Это замечательно. Это замечательно. Это такой компот, это такое... комплект, понимаете. Но когда одинаковые такие безбашенные люди, у них ни прошлого, ни будущего нет, собираются, и они свое, вот у них жизнь какая-то есть, и какой-то лидер их направляет в одну сторону, и получается эффект, ничего хорошего в этом нет. В этом нет Божьего никакого замысла. Сила личности. Сила личности это власть. Каждый из нас имеет власть. Не просто противостоять, но влиять, изменять окружающую. Я немножко хочу прочитать про власть. Потому что есть власть такая официальная. Такая. Вот есть один такой товарищ, Фейхтватер, Элфи, не знаю кто такой. Он говорит, даже лишенный собственных мыслей и собственной индивидуальности, человек в ту самую минуту, когда его наделяют властью, приобретает сущность и содержание. Функция властвования меняет нутро носителя власти. Власть, кредит, слава создают индивидуальность и лицо тому, кого природа лишила этих свойств. То есть можно поставить какого-то бездаря, дать ему погоны, назначить начальником какого-то департамента, он что-то выучит и будет, но это не та власть. Это не та Божья власть, потому что он люди помнят гениев, люди помнят таких самородков. Природа лишила этих свойств. И поэтому мы будем говорить, потому что это власть видимая, а есть власть невидимая. И она, и как кто-то сказал, я не помню, настоящая власть это тайная власть. Это касается и демонических вот этих вещей. Но это касается и божественных вещей. Тайная власть, невидимая сила. Невидимая сила. Все же, наверное, видели, как вот магнит железку притягивает, да? Как? Вот магнит, его привезли оттуда, вот железка, привезли оттуда. Раз, хлоп, вот так вот, и притянули. А я видел, я работал на кран, ДГКУ называется, по рельсам. Кран, такая стрела, такой магнит, вот прям натуральный вещь показываю, вот такой. Все, магнит вот такой толщины. Подается ток электрический. И он падает на рельсу. Рельсу! И рельса прилипает, как пушинка. Не надо там стропить, не надо хватать. И этим магнитом бах туда. Вот. Огромная рельса. Много, очень-очень много килограмм. Как? Невидимая же сила. Или электрический ток, невидимая сила. Но мы видим проявление, когда электрическая дуга, этот электрический ток, вот идет сварка, и потом эти две железяки вместе. Как? Я хочу сказать, точно такая сила есть в каждом человеке. Но она более могущественна. Она может как испортить окружающих, тонкая, она невидимая, так и исцелить. Больничка этого не сделает, храм этого не сделает, а вот ты вот можешь вокруг себя это все сделать. Это называется милость. Если у тебя милость есть, ты их не по заслугам, а ты им даешь, они встают на ноги, потому что твоя милость будет являться воспитательным моментом. Если ты их будешь строить, ничего не получится. Бог от тебя отвернется. Потому что он говорит, знаете, вот у сатанистов, у них Бог... Вы думаете, что сатанисты, они неправильные люди? Они правильные люди. У них все справедливость. У них Господь справедливости, а у других Бог милости. Разница, понимаете? Вот. Господь справедливости – это для клонов, для роботов. Афоризмы про власть. Кому не нужна власть, скажите? Кому не нужна власть?
Кому она есть?
Вам кто-то подсказал? Да. Вот одна Эшли пишет: все, что мне нужно, это теплая постель, доброе слово и безграничная власть. Губа не дура, да? Ну это так. Вот она попала туда. А вот серьезно. Жестокость – это последнее прибежище всякой рушащейся власти. Власть теряет свое очарование, если ею не злоупотреблять. Власть теряет свое очарование, если ею не злоупотреблять. Всякая власть есть непрерывный заговор. Это сказал Аноре Бальзак. Величайшее искусство правления заключается в том, чтобы сделать свою власть незаметной. Жан-Жак Руссо. Д'Антон пишет: наконец-то я понимаю, что при революциях верховная власть в конце концов остается у самых отъявленных мошенников. Развращает не власть, а страх потерять власть. Чем меньше власть, тем сильнее желание пустить ее в ход. На свете существует две истины, которые следует помнить нераздельно. Первая – источник верховной власти – народ, а вторая – он не должен ее осуществлять. Даже самая незначительная доля власти легко кружит неразвитые головы. Это Леонид Андреев, вот тут писатель. Один из моих любимых. Недоверие к власти должно быть первейшим гражданским долгом. Как вам? Митинги, демонстрации, которыми проводят обиженные властью, на руку самой власти, так как дают возможность выпустить пар возмущения и тем самым избежать агрессии со стороны обиженных. Праздники – это попытка власти завоевать любовь у народа, которого она не любит. Подверженный жажде власти – это самый неподходящий для власти человек. Наилучшая власть та, которая делает себя излишней. Вот теперь мы подбираемся, где же настоящая власть. Это власть видимая на законах, на полиции, на наших этих обязанностях, которые нам прочитали. Это вот про нее. А настоящая власть от Бога, которая не на физике, вот если то, значит то, если столько, то 3 года дадут, а если то, то... А которая милости, власть, которую изобилие. Вот, Лао Цзы. Они кажутся нам великими, потому что сидят на наших плечах. Говорят, что власть портит, но правда в том, что власть привлекает испорченных. Нормальных обычно привлекают другие вещи, а не власть. Нормальный человек, как было правильно сказано, он уже имеет свою власть. Власть личности, которая не просто личности, личность это второе. Он со всеми, он всем. Он своей личности-то не заботится, у него есть содержание. И вот он имеет власть. И по этому поводу, чтобы их не бояться, противопоставляется власть, личность имеющая и власти официальные. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 1, текст 26. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Человек незаметен, человек власти по-настоящему незаметен. Незаметен. Но вокруг него человек, который у той власти, он заметен, но это пустышка. От Матфея святое благословение, я подборочка такая, благословение, глава 5, стих 7. «Блаженны милостливые, ибо они помилованы будут». Это из заповеди блаженств, да? Да, Нагорная проповедь, там есть заповеди блаженств. Блаженны милостливые, ибо они блаженство, это значит, ну, так хорошо, что дальше некуда. Ну, можно бы больше, но уже некуда. Вот. Почему? Кто милостлив, кто не ищет справедливости, тот помилован будет. Есть такая интересная история, я не знаю, она притча или была, ну как-то вот в памяти застряла у меня. А, я вспомнил, откуда она. Ее пишет один какой-то авторитетный святой православный, который видел якобы видение, и в этом видении он увидел, что какой-то такой, знаете, полубомжеватый человек, который ну, ничего особенного не совершил, занял там какое-то очень серьезное место. Вот там. Одесную там от Бога, там справа, слева или где-то. Ну, в общем, ну, вообще, откуда он, у него такой ранг. И тогда он в этом во сне, в видении спрашивает: «Боже, а что это его, за какие заслуги? При жизни замечен не был». Ему сказали: «Однажды он шел по 5-го авеню, ему бежала собака, перегородила дорогу, и причем не очень торопилась, и он ее не пнул». И что вот, вот за это, вот да? Да, вот за это. Непонятно, да? С точки зрения кармы. Я тоже не пинаю собака. Что теперь? Но дело в том, что этого человека пинали всю жизнь. И тут собака действительно могла бы поторопиться или подождать, потому что идет его величество человек, и он ее не пнул. Потому что не пнуть мне – это одно, но не пнуть ему – это другое. У кого милости больше? У кого больше несоответствия? У него больше несоответствия. Я в нормальной семье, для меня наказание кино не дали посмотреть. А другой с угла не вылазил, есть не давали, там на горох на колени, ну мало ли что там, да, у кого было. Вот. И для меня это ну, нормально, для меня, я ж не напрягаюсь. Но если так сравнить мои вот эти потуги, а ведь милость, вот они этими потугами, и власть настоящая, кто имеет эту власть, он все время в напряжении. Его жизнь, вот у меня, например, жизнь это война за время, постоянно иду. За время. Вот я экономлю на каждое, чтобы что-то сделать, там дети, там жена, там что-то теща, там что-то вот, там по дому что-то надо сделать, надо все успеть, надо с лекции приготовиться и при этом никого не убить. Понимаете? Потому что хочется сказать: так, замер лет, я вот тут делаю, да? Нет, надо вот так вот быть вот этим невидимым, вот Бог такой есть. Вот это напряжение такое, напряжение. Вот это власть. И потом, когда что-то ко мне как-то подходит, я просто говорю, и все слушаются. Почему? Потому что у меня за плечами вот такой труд. Такой труд. И у меня война со временем, каждый день у меня просто бой. за это. Расслабиться некогда. Вот это власть. И потом, и мне не надо делать зарядку, пранаяму, что там еще придумали, да? Это ешь, это не ешь, спи тогда, не тогда, ложись тогда, вставай тогда. Не надо этого ничего. Делай как можно больше, и сноса тебе не будет. И все. Вот такой вот, вот такая власть, как она вам? Нравится? Но она нравится. Она понравится. Она реальное блаженство. Потому что ты, ух, от своего могущества, написано, естественное состояние человека, это радость от своего могущества, ощущаешь постоянную радость от этого. И как-то это квантовая физика, электрон будет крутиться, крутиться, крутиться и не истощиться. Как не истощиться рука дающего. А там написано вот, а физика говорит, а электрон не упадет, вот крутится и что-то не падает. Кто тебе мешает крутиться? Только не вокруг себя. От Матфея, глава 6. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный». А что это означает практически? Простит и вам. А что такие непрощенные согрешения? Все препятствия, которые на твоем пути. У тебя просто будут устранены все препятствия. Прощение не в том, чтобы, ну все, это очень конкретно. Потому что любое непрощение, это значит, то обувь жмет, то там на базаре обсчитали, это всегда, это все конкретно имеет, это карма. А то у тебя раз и ничего не будет этого. А если не будете прощать людям согрешения их, то и отец не простит вам согрешения ваши. Вот и все. То есть, ну, вот. И вот эти блаженные там, сколько там, ага, блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные кроткие, блаженные алчущие, сколько блаженные, блаженные чистые сердцем, блаженные миротворцы, блаженные изгнанные за правду и блаженные милостливые. Милостливые. Блаженные справедливые, справедливые и неблаженные. Это слезы мешают говорить, какие они блаженные. Потому что нету. Ну вот. И у нас подошло время. Я хочу завершить так, красиво. Тайны тайн. У нас же как называется лекция? Кто-то помнит? Я уж сам забыл.
Законы квантовых всех наук.
Нет. Квантовая тайна или тайна... Что-то квантовая тайна какая-то, да? Да, ты не записал, не успел. Вот, квантовая тайна. Итак, тайна тайн. Я читаю просто текст, который есть. В каждой главе, это про девятую главу. В каждой главе Бхагавад-гиты открывается все более сокровенные тайны о духовной реальности. Наша тема сегодняшняя. Обычно, и она не где-то, она с нами, понимаете, то, что мы ее игнорируем, вот мы и попадаем из-за этого. Потому что, ну, квантовая физика есть здесь, она не в духовном мире, она здесь есть. Приборы уже строят. А вы говорите, что ее нету. Обычно человека волнует, что Господь сделал для него, а точнее, чего он еще для него не сделал. Но в 9 главе рассказывается о том, что человек может сделать для Бога. Поэтому, а Бог свои проекты защищает, поэтому этот раздел называется самым сокровенным знанием. В Ведах утверждается, что тот, кто поймет эту главу Бхагавад-гиты, обязательно выйдет из-под влияния материальной энергии, избавится от материальных страданий и даже продолжая оставаться в этом мире. Вот. И текст первый этой самой девятой главы Верховный сказал: «Дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание». Вот вы бы открыли свои тайны, кто вам завидует? Да не в жизнь, да? А другу можно. Вот. Я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, которой... обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий. И я от себя добавлю, потому что в тебе уже не будет никакой материи. Вот будет тело, тебе можно будет потрогать, Но это не будет материальное тело, это называется одухотворение. Одухотворение. И потом мы говорим, это духовный человек. То есть это можно потрогать по его, по плодам, по его настроению, хочется тебе быть рядом или нет. Вот так вот. С духовным всем хочется, они только дают. А с материальным, с кем хочется, с кем не хочется, с кем приходится быть. Вот, а теперь вопросы какие?
Можно, да?
Да, теперь какие-то любые, давайте вопросы.
Все-таки коротко про шаровую молнию, а второе уже посередине.
Угу. Про шаровую молнию.
Ну да, ну что это такое?
Это живые существа. Значит, мы вот с вами водяные существа. Мы не земли, есть существа, у которых стихии земля преобладает. Это камни. Вот они растут, есть камни, которые ползают даже, есть камни, которые пульсируют, дышат. Есть такие камни. Их мало, остальные просто мало тех, которые вот были замечены, и там вот явно и каждый раз, то есть вот такие неактивные, а в основном они пассивные. Как люди бывают, активные и пассивные. Вот. А мы водяные существа, ну, мы же знаем, что мы состоим там, на сколько там, на 95 там, из воды. Да? Если посчитать соотношение H2O и всего остального, то H2O больше всего. Мы водяные. Так вот, раз, слизь буквально. Да? Если человека, ну, когда вот сжечь его, это значит его выпарить. Испарение. Вот. А есть существа воздушные. Воздушные. Ветер — это живое существо. Существо, оно имеет разум, с ними можно договариваться. Есть водяные настоящие существа. Например, вот есть такие волны, вот девятый вал, кто-то, может, видел на репродукциях, да? Девятый вал. Если, вот, есть такие волны, которые гуляют сами по себе в океане. Вот он так вот, раз, вот такая волна, и вот так вот ходит. И вот с кем она соприкасается... Там гнется металл, все, там все, там труба, там не выжить никакому кораблю. Вот есть такие. И вот мыс Горн, там они очень много, как бы несколько вот таких, как динозавров, вот таких вот, ходят всегда, вот так вот, вот такие. Огромные волны, 30-метровые, просто так. Нигде ни вулкан не сработал, ничего, ходят сами по себе, как живые. А есть плазмоиды, это шаровые молнии. Ну, все знают, что они ведут себя как разумные существа. Раз, посмотрел, туда, туда. Вот так вот. Это просто живые существа. Ну, не наша форма жизни. У них какие-то другие задачи. Вот. С ними Ломоносов работал как-то, потом что-то бросил, сказал, что не нам. Вот есть солнце, там вот все существа такой огненной природы. У них просто основная как бы скорлупка вот для души, вот это вот плазма.
А вот эти знаки зодиака тоже водяные, огненные,
земляные? Ну нет, это немножко не то. Немножко. Я говорю про физику, про конкретику.
Ну, второй,
про конкретику. Да, вот мы водяные, а это вот огненные. Огненные. Да. Мы практически не пересекаемся, если пересекаемся, нас иногда это удивляет. Как это вот волна, и как разумная. Мы думаем, разумные это только вот мы. Вот. Нет, есть и деревья разумные, все разумное, все разумное, все живое, все разумное. Неживое не может быть неразумным. Потому что кто-то движет этим. Вот. Не просто одна материя. А это. Вот та самая физика, квантовая, квантовая физика, дух.
Второе, вот я вот как-то не совсем понимаю, как это люди до Адама. Что-то, может, там что-то в Библии двухзначно как-то написано, где вы взяли такую вот люди до Адама?
Читайте первая глава Библии, там написано «Люди до Адама». Вторая глава Библии написано, когда все сделал, когда Бог все сделал, создал человека там и прилег отдохнуть там на седьмой день, а на восьмой он сделал Адама.
Я-то читал, но я это читал, когда... смысле, а потом более подробно, как это происходило, создание этого человека. А вы как-то, я впервые такую версию, такую трактовку Библии впервые слышу, вот как у вас, что это были какие-то другие люди, более, как вы говорите, то ли более совершенные, а Адам уже как...
Были нормальные, были нормальные. По образу и подобию своему Бог создал. А потом появился Господь. Господь. Не Бог, а Господь. Бог. Да, причем там написано, что в первой главе, что создал сначала Бог небо и землю, а потом человека. А когда пришел Господь, он создал землю, а потом небо. Там все на выворот. Пришел кто-то, ну прочитайте. Почитайте. Но это неинтересно, я целую лекцию этому посвящал в свое время. Просто пришли какие-то биороботы. Биороботы, которых усечено вот это вот квантовое начало. Квантовое начало. Ну как без совести. Без совести. Робот. Вот железяку мы делаем, а у нас же нету совести. Можем имитировать. Сейчас таких роботов делают, они... Сейчас делают, я в прошлый раз читал, такие роботы, которые как сексуальный партнер, он запоминает все твои повадки, он тебе какие-то слова, где тебя потрогает, где тебе чего. Вообще не отличишь. Ну там совесть есть, что ли? Это биороботы, да. И вы знаете, машина, даже автомобиль какой-то ГАЗ-24 там или что-то, он имеет свой характер. Все созданное, даже мобилка твоя имеет свой характер. Все, что вот как я, как творец что-то сделал, хочу этого или нет, но некоторые вещи мне слушаются, некоторые не слушаются. И на этом магия основана. И поэтому, тем более, это, когда очень похоже на человека, оно тоже имеет свой характер. Одних сотворили, одних создали. Вот. И между ними есть разница. А есть, кого с детства уговорили, кто сказали, что вот надо делать так, вот надо по стопам учителей, по стопам. И я вроде бы родился это нормальным, а копирую кого-то.
Так мы смешались, те и другие, до Адама и...
Значит, конкретика, хорошо. Есть и то, есть и то. Хотят... основную массу населения сделать роботоподобной. Но есть авангард этому всему движению. И это кому-то понравится, кому-то не понравится, но это семиты. Семиты. И это не все семиты, а последние 200 лет просто статистика, говорится статистика, она, конечно, не в открытой форме, но забирают инопланетяне всегда одних и тех же. С одного и того же рода. Вот меня когда-то забрали, потом я вернулся, кого-то родил, потом моего сына забрали, потом моего внука забрали. Их культивируют как породу собак.
Так эти семиты до Адама?
Это было не очень давно. Вообще. Это уже следующий вопрос, если хотите. 200 лет назад была ядерная война, которая скрылась под... личиной там Наполеон типа приходил, там это все такое. Ядерная война, воронки по всему миру. Это открытая информация, просто посмотрите. Все доказательства. И за 200 лет вся история буквально уничтожила. Вот сегодня я так обмолвился, так слегка, что была Россия вся уже почти электрифицирована. Это там, когда Николай II на престол ходил, там была иллюминация, которую сейчас не делают. Дармовое было электричество уже тогда, по Теслу. И Тесла только там, считается, он улучшал этот момент. И сразу обрубили все. Обрубили религию уже, совсем другая пошла религия. И она стала необязательной. И электричество стало необязательным. И стали добывать... Знаете, какая разница между... вот я использую свой вот этот квантовый потенциал или просто вот как вот труп хожу. Это вот я сижу в экскаваторе, да, и я могу дернуть за рычаг, и огромные тонны тонна ковш забирает что-то там, вагон грузит, да. Или я беру своими руками этот ковш и начинаю пнуть вот так вот. Вот люди, которые не учитывают вот эти духовные законы, они так вот с жизнью общают, ну, получается. И потом говорят, что-то неудача какая-то. А человек, который дальше пошел по пути духовного развития, то есть просто по нормальному человеческому пути, он просто, а есть такие огромные экскаваторы, человек просто джойстик такой, знаете, в руке помещается, раз, и огромная машина работает. Вот так вот, совсем легко. Это люди, которые так вот сидят, вот так вот, и вокруг них все крутится. Они просто хотят, чтобы все там было хорошо, и там реально все было хорошо. И люди прогрессируют, и никто ни преступлений не совершает. Вот такие. Это вот как вот сидишь вот так вот, и вокруг творятся вещи. Святые. Семен Столпник, например, был из таких товарищей. Просто стоял на столбе. Ну, самое большое, что две войны предотвратил. Вот. А что там еще можно не перечислить?
То есть то, что 200 лет назад было, не знаю, это все нам...
Да все мы знаем, кто, значит, стучащемуся да откроется. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Если я не знаю, я просто этого не хочу. Не хочу. Если я захочу, я сразу вся информация придет. Я жил долгое время в городе Бузлуке, где никакие единоборства, где никакие не оккультизм, там лежали там книги Лазарева Сергея Николаевича или что-то такое, или там что-то такое, ну ничего такого не было. И вдруг я заразился от одного человека, вот как гуру там, да, там, карате. Через две недели я знал 8 каратистов по этому городу уже. Я их просто видел вот так вот, видел. В очереди мы кричали другу: «Зяо!» Вот так вот, он там, я! Никто ничего не понимал, как свой язык. Мы все быстро, и у меня 2 альбома с фотографиями, там эти японцы машут руками. Мне захотел. Сразу ко мне все это. Так и любая информация. Но на это надо захотеть. Хочешь, значит можешь. Да. Пассивность, желание. К одному в Библии, последнее слово скажу. Душу нельзя убить, но ее можно повредить. Что толку ты вокруг всего собрал, а душе своей повредил, написано. Что значит поврежденная душа? Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Потому что я не квантовый. Я уже обнюхал, облизал, что вокруг, и понимаю, дальше мне не светит, потому что пробовал, не светит. И у меня нету желаний. По рукам раз дали, два дали, три дали. Все, я больше не хочу. Лисица говорит, я не хочу виноград. Да она не допрыгивает. Вот. А если меня бьют, а я все равно хочу. Все равно хочу. И ангел спустился к одному человеку и говорит: ты поведешь народ. Потому что ты муж желаний. Не потому что ты духовный, не потому что ты все соблюдал, не потому что ты там перецеливаешь, это просто у тебя жгучее желание есть внутри, неповрежденная душа. Так что у души только одна функция – желать, и все. Эта функция будет увеличиваться и разгораться в фарватере вот в этом, если ты вот с Богом, с Духом. Но если ты отклонился, то она гаснуть, потом ничего не хочу, я весь такой духовный, тут ничего не хочу. Это называется атмаха, убийца души на санскрите. Ничего не хочу. Правильно. Выключают желание, потому что если ты хочешь, но не можешь, ты с ума же сойдешь. Вот так. Так что мечтайте о горнем, как там, дерзайте о горнем, говорится, да. Не смотри, что нету, а не смотри, что есть и что ты с этим делать. Смотри, чего нету, и достигай этого. Вот, вот это жизнь. А то, что есть, то есть, а ты тут для чего тогда? Просто этим воспользоваться и уйти. Это не жизнь. Согласитесь, да? Ну, надо заканчивать.
Благодарю вас.
Ура!
Дальше.